Глава 8. Отметив в блокноте НБ-1640, Пуаро открыл дверь и окликнул ординарца, которого полковник Карбери оставил в его распоряжение, смышленого парня, хорошо говорящего по-английски, и попросил пригласить Карл Бойнтон. Он с интересом посмотрел на вошедшую девушку. Каштановые волосы, гордая посадка головы на длинной шее, нервная энергия красивых рук.
«Садитесь, мадемуазель», — сказал Пуаро.
Она послушно села. Ее бледное лицо оставалось бесстрастным. Пуаро автоматически придал лицу сочувственное выражение, на что девушка никак не отреагировала.
«А теперь, мадемуазель, вспомните, пожалуйста, как вы провели вторую половину того дня, о котором идет речь?»
Она ответила без промедления, вызвав подозрение, что ответ был тщательно отрепетирован. «После ланча мы все отправились на прогулку. Я вернулась в лагерь».
«Минуточку», — перебил ее Пуаро. «Вы гуляли все вместе?»
«Нет, я почти все время была со своим братом Рэймондом и мисс Кинг. Потом гуляла одна.
Благодарю вас.
Вы говорили, что вернулись в лагерь. Примерно во сколько?» «Думаю, было минут 10-6. Пуаро записал. КБ. 17:10.
«И что было потом?»
«Моя мать по-прежнему сидела там, где ее устроили. Я подошла к ней, поговорила и пошла к себе в палатку».
«А вспомните, пожалуйста, о чем вы говорили?»
«Я просто сказала, что сегодня очень жарко и что я собираюсь прилечь. Мать ответила, что посидит еще, и все».
«В ее внешности вы не заметили ничего необычного?»
«Нет. Хотя, возможно...» Она задумалась, глядя на Пуаро.
«Я не могу дать вам ответа, мадемуазель», — тихо сказал сыщик.
«Я просто задумалась. Тогда я не обратила внимания, но теперь, вспоминая...»
«Да,
совершенно верно», — медленно проговорила Карл. «У нее был странный цвет лица, очень красный, краснее, чем обычно».
«Может быть, она была чем-то взволнована?» — предложил Пуаро.
«Взволнована?» — Карл недоуменно посмотрел на него.
«Да, у нее могли возникнуть проблемы, скажем, с кем-то из слуг арабов».
«О!» — лицо Карл прояснилось. «Да, вполне могли.
Но она ни о чем таком не упоминала».
«Нет, нет, ничего».
«Что вы делали потом, мадемуазель?»
— продолжил Пуаро. Пошла в свою палатку и прилегла на полчаса, потом спустилась к шатру. Брат со своей женой были уже там, читали.
«А вы чем занялись?»
«У меня с собой было вышивание, потом взяла журнал».
«Вы разговаривали с матерью по дороге в шатер?»
«Нет, я сразу спустилась, думаю, я даже не посмотрела в ее сторону».
«А потом?»
«Сидела в шатре, пока мисс Кинг не сообщила нам, что мама умерла».
«И это все, что вам известно, мадемуазель?»
«Да». Пуаро наклонился вперед. Тон его остался прежним, легким и непринужденным.
«А что вы почувствовали, мадемуазель?»
«Что я почувствовала?»
«Да. Когда обнаружили, что ваша мать... Пардон. Ведь она приходилась вам мачехой, так?
Что вы почувствовали, когда обнаружили, что она мертва?» Девушка смотрела на него во все глаза.
«Я не понимаю, о чем вы. Думаю, очень хорошо понимаете».
Карл опустила взгляд. Потом неуверенно проговорила. «Я испытала ужасное потрясение».
«Неужели?»
Кровь бросилась ей в лицо. Она растерянно посмотрела на Пуаро. Теперь он видел страх в ее глазах.
«Может быть, потрясение не было таким уж сильным, мадемуазель? Помните некий разговор между вами и вашим братом Рэймондом однажды ночью в Иерусалиме?»
Догадка оказалась верной. Пуаро увидел, что щеки девушки опять побледнели.
«Так вы знаете», — прошептала она.
«Да, знаю».
«Но откуда, откуда?» «Часть вашего разговора подслушали».
«О!» — Карл Бойнтон закрыла лицо руками, и стол затрясся от рыданий. Эркюль Пуаро подождал минуту, потом тихо сказал.
«Вы планировали убить вашу мачеху».
«Мы обезумели, обезумели в тот вечер».
«Возможно.
Вы даже представить не можете, в каком мы были состоянии». Она выпрямилась, откинула волосы с лица. «Это прозвучит неправдоподобно. В Америке все было не так плохо, но путешествие открыло нам глаза».
«Открыло глаза на что?»
Голос Пуаро теперь звучал мягко, сочувственно. «На то, как наша жизнь отличается от жизни других людей. Мы были в отчаянии. А тут еще Джинни».
«Джинни?»
«Моя сестра. Вы ее не видели. Она становилась, понимаете, странной. А мама делала только хуже. Похоже, она не понимала. Мы с Раем боялись, что Джинни совсем сойдет с ума, и мы видели, что Надин тоже так думает, и испугались еще больше, потому что Надин разбирается в медицине и в подобных вещах. Так. В тот вечер в Иерусалиме мы дошли до предела, Рэй был вне себя. Мы с Раем были взвинчены, и нам казалось, да, нам казалось, что мы поступаем правильно. Мама была не в своем уме. Не знаю, что вы на это скажете, но убийство может казаться правильным поступком, даже благородным. Пуаро медленно кивнул. Да, я знаю, многие так думали. История это доказала. Вот что чувствовали мы с Рэем в ту ночь. Карл ударил ладонью по столу. Но мы этого не делали. Конечно, не делали. При свете дня все это выглядело нелепо, театрально и к тому же отвратительно. Мистер Пуаро, мама умерла совершенно естественной смертью от сердечного приступа. Мы с Рэем не имеем к этому никакого отношения.
— Вы можете поклясться, мадемуазель, спасением своей души? — тихо спросил Пуаро. — Что миссис Бойнтон умерла не в результате каких-либо ваших действий?
Карл подняла голову. Голос ее был спокойным. — Клянусь, — сказала она, — спасением своей души, что я не причинила ей вреда. Пуаро откинулся на спинку стула.
— Ага, — пробормотал он. — Вот значит как.
Он задумчиво поглаживал свои великолепные усы.
— И в чем же состоял ваш план?
— после долгого молчания спросил бельгиец.
— План? У вас с братом должен был быть план.
Ожидая ответа, Пуаро мысленно отсчитывал секунды. 1, 2, 3. «Никакого плана у нас не было», — наконец сказала Кэрол. «До этого мы так и не дошли». Эркюль Пуаро встал.
«У меня все, мадемуазель. Будьте так любезны, пригласите ко мне Бранда».
Кэрол тоже поднялась. Целую минуту она стояла, не решаясь сдвинуться с места. «Мистер Пуаро, вы мне верите?»
«Разве я говорил, — спросил сыщик, — что не верю?»
«Нет, но...» — она умолкла.
«Вы пригласите ко мне брата?»
«Да». Девушка нерешительно пошла к двери. На пороге она остановилась и резко обернулась. «Я сказала вам правду. Правду!» Эркюль Пуаро не ответил. Карл Бойнтон медленно вышла из комнаты.